Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «Схема», где мы изучаем, почему умные люди ведутся на глупые разводы и рассказываем всякие true crime истории. Я его ведущий, редактор рубрики «Финбезопасность», автор курса «Как защититься от мошенников» Алексей Малахов. И вы слушаете необычный выпуск. Во-первых, он бонусный. Мы готовим мощный третий сезон, который выйдет уже этой весной. Но у нас накопилось несколько изумительных историй, о которых невозможно молчать. Первую из них про художницу-мошенницу мы уже рассказали, аж в двух частях. Рекомендую послушать, если еще не успели, это прям предыдущие выпуски. Во-вторых, обычно у нас выпуск целиком посвящен какой-то одной теме, но сегодня это чуть-чуть не так. Истории целых три. Они разные, и в кои-то веки ни в одной из них никто не пострадал и не потерял деньги. Потому что это выпуск про то, как лично я сталкиваюсь с мошенниками в своей жизни. Расскажу, как меня целый час обрабатывали в офисе в Москва-Сити, как я целый год судился с соседом-сутяжником, который хотел обманом стрясти с меня деньги, и как я транслировал экран своего смартфона мошенникам. Поехали! Моя первая история началась не с меня. Позвонили моему коллеге, Дмитрию Сергееву. Вы раньше уже могли слышать его комментарии у нас в подкасте. Он бывший полицейский, а теперь пишет к нам в журнал статьи про законы и безопасность. Так вот, Дмитрию позвонили из компании «Финмир» с предложением начать инвестировать.
Алло, так, я просто сейчас запись включу, чтобы лучше запомнить. То есть вы предлагаете стороннее приложение, да? Через которое я смогу инвестировать на бирже, да?
Ну да.
На международный.
Да, я так и сказала. Смотрите, я звоню вам из аналитического центра торговли на международной бирже. Тинькофф просто делает для нас рекламу, соответственно.
Тинькофф — это рекламное агентство Тинькофф, да?
Нет, мы являемся дочерней компанией. Соответственно, у нас есть реклама от Тинькова. Раз уж рекламирует банк, значит, сами понимаете, то, что нам можно доверять. Потому что банк, кого попало, рекламировать не будет. Это понятно?
Дмитрий сразу понимает, что звонок похож на мошеннический, и активно соглашается на предложение, чтобы пройти дальше и узнать, в чем же схема. В звонке и правда уже есть несколько красных флагов. Например, оператор прикрывается именем Тинькофф, якобы они дочерняя компания. Это, конечно же, не так. Дмитрий разыгрывает максимального дилетанта в инвестициях, и это немного ломает скрипт собеседницы.
Хорошо, зарегистрируйте меня в базе.
Хорошо, так скажите, вы инвестировали до этого или нет?
Ну, напишите там, инвестировал чего-нибудь.
А с каким банком вы инвестировали?
Тинькофф.
Тиньковым?
Да.
А вы инвестировали или продолжаете инвестировать по сей день?
Да у них там в приложении какие-то кнопки, я в этом ничего не понимаю, я что-то там нажимал. Ну, наверное, инвестировал.
Какие-то кнопки? Ну, кнопка красная «Продать», кнопка зеленая «Купить».
Ну, кажется,
какие
да.
там были кнопки?
Возможно.
Около 30 минут Дмитрий строит из себя инвестора, который ничего не понимает, но, тем не менее, хочет инвестировать около 30 тысяч долларов, и девушку на другом конце провода это удивляет. Но она все равно проходит по своему скрипту. Узнает, нет ли задолженности или кредитов. Про саму компанию она почти ничего не рассказывает. Якобы это просто брокер, но вот с каким-то особым международным доступом к биржам для обхода санкций. И с личным аналитиком, который будет брать себе 5% от прибыли.
После того, как вы поработаете с аналитиком, проинвестируете уже, отпишите мне обязательно свои впечатления, так сказать, первые. Мне будет очень приятно это понять. Договорились?
Конечно, отпишу.
Так, супер. Хорошо, смотрите. У меня написано то, что вы загорели зеленым цветом.
Приходит код подтверждения, он называет неправильный код, они договариваются сверить его по скриншоту в WhatsApp, на этом как-то общение прекращается. Дмитрий Сергеев пишет мне и предлагает разобрать эту историю в рубрике «Под прищуром», где мы досконально проверяем всякие мутные компании. Я решил, что это прям отличная идея, ведь тема обхода санкций в середине 2022 года была прям очень горячей. Тогда уже отключили и визу, и MasterCard, и вот россиянам всячески начинали ограничивать обслуживание за границей. И вот пока Финмир как-то вот мариновался у меня в бэклоге, случилось просто невероятное. Оттуда позвонили и мне, и практически по такому же скрипту. Я не мог упустить такой шанс и, конечно же, согласился приехать к ним в офис, чтобы лично пообщаться с менеджерами. По правде, хоть я и живу недалеко от Москва-Сити, я там ни разу в жизни не был. Я подумал, что это отличная возможность посмотреть на вот эту вот роскошь, которую постоянно транслируют всякие блогеры у себя в сторис. Думал, что я зайду в лифт Москва-Сити, мне сразу же в карман положат пачки долларов и помассируют ноги, ну что-то в этом роде. На самом деле, офис оказался довольно скромным, как будто он, ну, нормальный, но в обычном каком-то бизнес-центре. Меня встретили на ресепшн, проводили в довольно такой простой кабинет, предложили чай, кофе, я отказался, потому что я параноик, вдруг там что-то подсыпят, и чтобы я более сговорчивый был. Конечно, так обычно не делают, но, знаете, профессиональная деформация. Скоро ко мне пришли сразу два менеджера, я их назвал для себя Биба и Боба, и если вы думаете, что это, ну, как по классике были добрый и злой полицейский, которые вот как-то должны на меня психологически давить, то нет, это был добрый и очень добрый полицейский. Например, один там постоянно такой, ну, по моим таким скромным подсчетам, у вас там будет 15% прибыли, а другой, нет, ну что ты, ну рынок растет, ну там вот это возможности, будет все 50%. Один такой, как будто немножко приземленный, а другой воодушевленный.
Сами вообще далеко, давно живете на Лужниках?
Это как-то с рождения, мама родила, и вот
я. Я понял, отлично. Я вот тоже там недалеко, на проспекте Мира.
Тоже, да, хороший район.
И вот эта вот на самом деле излишняя жизнерадостность, она меня сразу напрягла, потому что весь разговор меня как будто облизывали, будто к ним пришел не простой работяга, а какой-то мультимиллионер, готовый вложить миллиарды долларов. По секрету, я вот раньше был премиум-клиентом в другом банке. Моя мама в какой-то момент получила солидную сумму денег, хотела ее как-то разместить, и вот мы подсуетились и стали обслуживаться у личного менеджера, который рассказывал нам, куда вложить, в какой паевой фонд, как вот это все лучше прокрутить. И знаете, он просто выполнял свою работу. Он не был рад, что мы к нему приходим. Он не говорил, я вас заждался. Он просто, как обычный человек, с 10 до 19 сидел в своем кабинете в роскошном пиджаке. И такой, ну да, ну вот сейчас есть такие возможности сики, а Биба и Боба, они прям вот как будто с ума сошли. У них в глазах были значки долларов, и они как будто только меня и ждали. И знаете, я вот решил не врать. Решил посмотреть, что будет. Я ему честно сказал, что да, я вот пишу статьи, я немного разбираюсь в инвестициях, я уже что-то делал. Хотел сыграть такого как бы вроде и простачка, но который вот, ну, чуть-чуть что-то знает, чтобы посмотреть, как изменится их тактика.
Мне пусть лучше будет, да, там, прибыль там 10%, 20%, 30%, но зато будет безопасно.
Я поэтому сейчас пока боюсь в американские акции лезть, потому что
именно поэтому
заморозит там еще что-то.
А, ну слушайте, вот именно поэтому у нас как бы есть разные наши партнеры, контрагенты, да, именно зарубежные. В принципе, проблем нету. Мы составляем из китайского, вот я вам говорю про компании, да, там китайские, сейчас чуть попозже материал будет читаться. И зарубежные активы, такие как Tesla, допустим.
Менеджер довольно ловко перешел от моей работы к обсуждению разных брокеров, что вот, ну да, вот это вот, знаете, ну там Тинькофф, ну кто это, вот это вот там Альфа, Сбер, вот они, у них есть опыт, у них есть связи с иностранными бумагами, вот сейчас вот на все эти ваши Альфы и Тиньковы наложат санкции, на них не наложат, потому что они знают, что как делать. Мне сказали, что вот, ну, знаете, в России все сейчас грустно.
Я считаю, российский рынок, это, знаете, на сегодняшний день как казино. Если вот вы там часто сидите в Тинькофф Инвестиции, вы видите там самые большие объемы, там, не знаю, Ленэнерго, там, Обувь России, да, такие компании. Их просто пампят, они в день вырастают на 40%, а в другой день падают на 40%. Но это не инвестиции. На этом можно заработать, да, но...
Самое то — это торговля иностранными бумагами. Но мы же в России, вот эти вот рубли заморожены, виза, мастер-карт заблокированы. Надо покупать биткоин и переводить его за рубеж к их партнерам, чтобы они вот эти биткоины приняли, обменяли и на полученные доллары начинали торговать. Эти Биба и Боба, они там постоянно хвастались какой-то своей экспертизой, пытались обосновать решение, как-то вот подвести, что то, что предлагает Финмир, это самое то, да, конечно, вы там можете на российском рынке иногда и 40% доходности получить, но это рынок для спекулянтов, он нестабилен. А вот американские акции, это же надежность, криптовалюты, вы что, это прям будущее.
То есть там объемы, чтобы вы понимали, вот Дубай, я вот был в этом году в Дубае, какого-то третьего, восьмого года, ненадолго полетел. Уже в Дубае вы можете за криптовалюту купить недвижимость.
Меня бы забавило, что они между делом постоянно вбрасывали что-то про свой опыт. Спрашивали, а вы там путешествовали? Да, а вот я там недавно в Дубае был.
Пошли в хороший ресторан, там, вы понимали, я очень сильно удивился, что уже в ресторанах можно оплачивать криптовалюту.
Вообще, почему я так завелся на тему крипты? Потому что это огромный красный флаг. У нас в журнале куча разводов про крипту. И, пожалуй, 99% мошеннических проектов, пирамид, хайпов, они принимают деньги в крипте, потому что она никак не регулируется, никак не защищается. Ее невозможно отследить, ну, если у вас нет связей в ФСБ. Ее невозможно оспорить даже со связями в ФСБ. И невозможно доказать, что ты вообще кому-то какие-то деньги передавал. А тем временем Биба и Боба пытаются меня уговорить прямо сейчас вместе с ними пройтись до банкомата, снять деньги, дать им, чтобы они вот прям при мне открыли ноутбук, завели мне криптокошелек, купили биткоин и отправили его куда-то за границу.
На какого часа кэшбэк дают? 15?
Я могу узнать.
Тем, когда открываешь, допустим, он дает подарок акции.
Самое главное, у них сегодня вот так вот совпало, ну как я вовремя пришел, у них акция 15% кэшбэка. По сути, мне дают 15% халявных денег, ну где ж ты еще такие деньги получишь? На самом деле нигде, потому что ни один нормальный брокер лицензионный, он никогда не даст такой бонус. Да, сейчас есть куча рекламы, есть акции, когда там дают в подарок там 5-10 тысяч или акции на эту сумму, или какие-то услуги на эту сумму, но никто никогда не будет вам давать какие-то счетные проценты от внесенных денег, потому что они не берутся из воздуха, их берут из кармана других клиентов, их берут из прибыли брокера, и, блин, вы же можете просто эти деньги как-то прокрутить и вывести, и все, брокер их потеряет. Поэтому таких акций не существует, они бывают только у мошенников, и это меня прям очень сильно зацепило. И я как-то начал вот отыгрывать человека, который, ну, как бы не уверен, что, ну, да, вот это не сомневаюсь, вот это ваша тема с депозитом в криптовалюте, кэшбэке. Ну, вот, честно, я вам не верю. И они как-то, ну, не то чтобы старались сильно отпираться, они просто такие, ну, у нас же солидная компания, ну, как вы еще подумаете, мы здесь, мы никуда не уходим, приходите завтра, если что. И я даже в какой-то момент подумал, что, ну, вдруг я на них плохо подумал как-то, вдруг реально люди заботятся о моих деньгах, пытаются их вывести из-под санкций. Я решил, хорошо, я приду домой, я внимательно почитаю отзывы, что по них пишут, потому что они что-то там говорили, что у них даже лицензии центрального банка есть, что-то такое. И, конечно, первым делом я пошел эту лицензию проверять, но вместо лицензии я нашел, что компания Finmir находится в черном списке центрального банка как компания с признаками мошенничества или финансовой пирамиды, что-то такое было. Почему я сомневаюсь? Потому что вот при подготовке к этому эпизоду у меня прям была отложена ссылка на сайт центрального банка. Я по ней кликаю, и оттуда Finmir пропал. И я не понимаю, почему. Я не видел каких-то пресс-релизов от центрального банка, что мы там провели проверку, и мы ошиблись. Нет, просто компания почему-то пропала, и у нее поменялся чуть-чуть адрес сайта, но сайт тот же самый, в контактах тот же самый адрес офиса в Москву-Сити. Это просто, ну, что-то невероятное, впервые такое вижу. И я начал проверять отзывы. Я находил парочку таких вот отзывов в стиле, ну, это очевидно мошенники, но я не нашел ни одного отзыва о людях, которые потеряли деньги. Зато я нашел просто десятки отзывов, как будто вот прям под копирку сделанных, где люди нахваливали Finmir, говорили, что это да, типа это классная тема, надо туда идти. Я уже там 10 тысяч долларов занес, готов еще. Я попадал на блоги в Life Journal. Если вы old fuck, вы помните, все раньше писали в Life Journal. А сейчас через SEO-оптимизацию там нагоняет отзывы. Это выглядит так, что человек написал рецепт кекса, человек написал, вот я сходил погулять в парк, и опа, и какой-то SEO-оптимизированный отзыв на Финмир. Как же классно, что я нашел такую компанию, и она сделала меня богатым. Вот вам несколько красных флагов того, что вас вовлекают в какую-то опасную брокерскую шляпу. Во-первых, это работа без лицензии. У настоящего брокера должна быть лицензия, выданная центральным банком. Ее можно проверить в реестре ЦБ. Ну, Финмир, он, правда, прикрывается тем, что это просто маркетплейс, а не брокер, что мы просто разместили объяву, и мы тут ни при чем. Вот у нас есть партнеры. Партнеры все как на подбор, там, из Гонконга, из Маршалловых островов. Блин, если они вас обманут, эти брокеры, то вы что, полетите в Гонконг с ними судиться? Нет, это так не работает. Считайте, что никто ни за что не несет ответственности, а вам такое надо вообще? Думаю, не надо. Второй красный флаг — это то, что вам предлагают пополнить счет через криптовалюту. Опять же, я уже говорил, что этими переводами пользуются в основном мошенники. Да, конечно, есть честные люди, которые там пытаются строить диджитал-бизнес, но давайте на чистоту. Если сайт предлагает вам сделать платеж криптовалюте и как-то вот умножить ваши деньги, это вот прям 100% мошенники. Третий красный флаг — это настораживающая щедрость. Честный брокер может подарить вам несколько акций, может разыграть среди новых клиентов там 1 000 000 рублей, но он не будет каждому прям клиенту давать там 10, 15, 50% к пополнению. И уж точно он не будет заверять, что вы обязательно получите прибыль. Вторая история. И она отличается от большинства историй, потому что обычно мошенники хотят от вас, чтобы вы что-то сделали. А тут такой редкий случай, когда мошенник надеялся на то, что я ничего не сделаю, и вообще даже не узнаю, что он пытается меня обмануть. И, кстати, он действовал вполне законными методами. И это, конечно, история про то, как я судился со своим соседом. Все началось с того, что моя мама с активной гражданской позиции где-то в 2018 году стала членом совета дома. А дальше случилось что-то странное. В какой-то момент она пришла в управу района, сказала, что «Ну да, здрасте, я там член совета дома». На нее странно посмотрели, сказали, ну, вообще-то к нам уже пришел ваш главный, назовем его Прохор, например. Сотрудники управы показали маме документы. Там она даже нашла свою подпись, что якобы за этого Прохора голосовала, хотя она не голосовала. Мама пошла по соседям, и они как бы тоже удивились такому повороту событий. А на все претензии жильцов этот самый Прохор ответил, что он ничего не знает, он вообще не при делах. Ну, раз в управе его считают главой дома, так уж и быть, он соизволит взять на себя эту ношу и станет главным. Мама пыталась оспорить протокол собрания, но вот как-то неожиданно встретила отпор. Ей пенсионерки говорили, что да ладно, чуть-чуть жалко, что ли, будет главой дома. Как потом оказалось, этот Прохор запугал бедных соседок, сказал, что вот если они поддержат мою маму, он подаст на них в суд, что-нибудь придумает, у него там связи, у него все схвачено. Поэтому против мамы прям развернули такую информационную кампанию. Она махнула рукой, а вскоре вообще переехала в другой дом на соседней улице. Прохор затаил обиду на маму и пытался ее всячески достать. Например, был такой забавный случай, что в доме у мамы был капремонт, и рабочие меняли газовые трубы. И новую трубу по фасаду дома они проложили недалеко от кондиционера мамы. Прохор шел мимо и решил, дай-ка я напишу жалобу в Мосгаз, что типа вот слишком близко кондиционер к трубе висит. Но ей пришлось заплатить 15 тысяч, чтобы перевесить кондиционер, чтобы от нее отстали. Ну, на этом Прохор не успокоился, он решил взяться за меня и тоже на тему кондиционера. Дело в том, что летом я, по большей части, живу на даче. И вот однажды я летом 22 года приезжаю, это было уже в августе, в конце, меня почти все лето не было, и я вижу на своей двери приклеенную бумажку от жилищника, что мне нужно незамедлительно устранить течь кондиционера, потому что вот я мешаю соседу ниже расположенной квартиры. Я живу на 8-м, сосед живет на 4-м, вроде как я не должен ему мешать, и кондиционер мой не работал. Но на всякий случай я все проверил, включил кондиционер на полную мощность. Увидел, что да, он чуть-чуть капает, но он капает на крышку кондиционера на 7-м этаже, и вот дальше капли оттуда испаряются. До 4-го этажа они прям 1000% не долетают. Я связался с соседом, сказал, что, ну, такие дела, может быть, вы ошиблись, может быть, это не я, все-таки на 7-м этаже тоже есть кондиционер. Он сказал, да, а вот, ну, там сними мне видео, да, чтобы я был уверен. Я пошел снимать видео, как работает мой кондиционер, и в это время сосед 7-го этажа включил свой кондиционер. И так получилось, что прямо на моем видео запечатлено, как из его кондиционера идет мощный поток капель и бьет на откос балкона соседа с 4-го этажа. Я такой, ну вот же, ну вот виновный найден, я не виноват, смотрите. И Прохор такой, а, ну да, да, ты не виноват, да, действительно, надо же, ну хорошо, гуляй. И я со спокойной душой уезжаю обратно на дачу, и мне прилетает уведомление на госуслугах, что на меня подали в суд. Я в шоке, потому что ни какую-то досудебную претензию, ничего я не получал. Узнал на сайте Мосгорсуда, когда должна состояться предварительная беседа. Подумал, я расскажу судье, как обстоят дела, встречу там с соседом, может быть, он отзовет иск. И вот назначенный день я прихожу в суд, встречаю там соседа, который смотрит на меня прям очень удивленно и говорит, а как ты узнал о заседании? Я такой, ну как, мне уведомление на госуслугах прилетело. Он такой, да, что, стали рассылать? Прям так удивлен. Я такой, странно, что это вообще было? Почему он так удивился? А оказывается, со мной вот вскоре после этого связалась женщина, у которой стояла видеокамера, которая вот наблюдала подъезд. И эта камера запечатлила, как тот самый Прохор подошел к моему почтовому ящику, что-то там потерся, постоял, пытался вот что-то там из него достать, вот так вот незаметно. Нет, простите, это был не Прохор, это был человек, похожий на Прохора, ни в коем случае не обвиняю. Просто вот как-то вот внешне совпало. И из моего почтового ящика пропало исковое заявление. И оказывается, он не первый раз так делал. Мне сказали, что он и на других соседей тоже подавал в суд, и они тоже про эти суды ничего не знали. Это было еще до того, как госуслуги стали рассылать уведомления. Мне рассказали такую историю. Он подал в суд на соседку сверху, которая якобы его затопила. И у него было даже заключение экспертизы на руках. Как он потом хвастался не под запись, он ловко так придумал, что развесил мокрые тряпки по потолку, приклеил их скотчем, подождал, пока образуется плесень, пригласил экспертов, сказал, что вот меня залили сверху, те подписали экспертизу, и он пошел в суд. Далее он договорился с почтальоном, что тот ему сообщит, когда вот надо будет изымать это уведомление, и убедился, что соседи ничего не узнали. Далее он ходил в суды, сказал, вот видите, какие безответственные люди даже там не приходят в суд, чтобы доказать свою невиновность, и суды причисляли ему 150 тысяч рублей компенсации. И когда его соседка узнала о том, что должна такую-то огромную для нее сумму денег, у нее случился инфаркт, и она, к сожалению, скончалась вскоре после этого. И вот с таким человеком мне предстояло судиться. Я наивно полагал, что мне вообще ничего не надо будет доказывать, потому что я-то невиновен. Это сосед должен будет доказать, что я виноват. А вот как он это докажет? Потому что это же неправда. Но оказалось, у него на руках был какой-то документ из жилищника, что приехали инженеры, провели обследование и обнаружили, что мой кондиционер может капать. Он был выключен, они такие посмотрели, ну, это кондиционер, он капает водой, значит, да, может капать и на соседа. Я, собственно, ножно пошел в жилищник и спросил, вот, вы же знаете, что этот человек сутяжник, он и с вами судится постоянно, почему вы ему дали такой документ? На что мне начальница сказала, что он так всех достал, он постоянно приходил, постоянно ныл, сказал, вот, пришлите мне экспертов, что мы просто дали ему эту бумажку, чтобы он от нас отстал. Ну, вот, чтобы я тоже мог как-то от него защититься, они мне дали уже другую бумажку, что мой-то кондиционер, конечно, может капать, но вот они еще раз подумали, все взвесили, и что вот он может капать только вот прям в супер ветреную погоду, а в обычных условиях вроде как не должен мешать. Ну и вот с этим актом я пошел на первое заседание в районном суде, но процесс мне не понравился вот прям с первых минут. Судья как будто словно заранее была настроена против меня. Она сказала, что ненавидит таких людей, как я, которые вот капают своими кондиционерами и мешают спать соседям, и что, мол, у нее в доме тоже есть такой человек, который вот мешает спать лично ей. И такое заявление меня просто выбило из колеи. Я был уверен, что судья должен быть профессионалом, непредвзятым человеком, не высказывать свое личное мнение во время суда. И мне даже вот начало казаться, что у этого Прохора действительно все схвачено в суде, и он, может быть, даже там в сговоре как-то. Тогда я был на заседании один, потому что думал, что все быстро закончится, но на последующее заседание я ходил уже с представителем. Это мой хороший знакомый, и вы его услышали в наших выпусках про строительство. Это Артем Андреяшин.
Помнишь, мы когда были в Хамовническом суде, и мы вспоминали судью из арбитражного суда, и он такой вот легендарный, что он может сбить и вывести из себя любого. Абсолютно. То есть там адвокатов, которые ведет, допустим, какие-то еще и уголовные дела, вот, судья доводил до слез. То есть никак. То есть есть и судьи такие, которые, что называется, злоупотребляют. Зачастую как раз вот почему судьи злоупотребляют, то, что не идет протоколирование судебного заседания, аудио-видеофиксацию.
Но мало того, что судья высказала свое личное мнение, она не захотела смотреть видеозапись, на которой было видно, что капаю не я, а сделала то, что я совершенно не ожидал. Она сказала, что бремя доказывания она определяет самостоятельно, поэтому я должен доказать свою невиновность. А сосед мою вину доказывать не должен. И у меня просто взорвался мозг, потому что это противоречило всему, что я вот представлял себе о судах. Но оказалось, что в гражданском праве это совершенно реально, такое может быть, судья вправе такое делать.
Тут опять же такой момент, что личные симпатии, что действительно, что в первом, что во втором процессе.
То есть, если была бы другая судья, она могла бы сказать, какие ваши доказательства, что это Малахов вам капает, идите отсюда,
да.
Дело закрыто.
Да, что вы предъявили?
И мне оставалось думать, как же доказать свою невиновность. Потому что я не веду дневник жизни по часам, не могу приложить прям, что каждый день я там проводил на даче, и кондиционер не работает. И вот вместе с юристом мне пришлось собирать чеки с заправок, собирать квитанции об оплату электричества, чтобы показать, что расхода не было. Приходилось брать справки из отелей, где я останавливался. Вот все, чтобы показать, что я действительно летом не жил. Более того, с меня требовали деньги на лечение бессонницы, и мы пытались как-то обосновать, что нету никаких доказательств, что у него вообще есть бессонница, потому что сосед, врачи везде писали, что у него есть подозрение, нужно дополнительное обследование, а обследование дополнительное он не проходил. И, в общем, собрали мы всю нашу позицию, отправили заказным письмом в суд. Второе заседание состоялось лишь спустя полгода после того, как на меня подали в суд. И вот по сравнению с первым заседанием, судья была вот в хорошем настроении, она выслушала доводы соседа, они почти не изменились, а затем настала моя очередь, я уже зачитал прям позицию, которую мне помог составить юрист. И слово за слово я заседание выиграл, потому что судья согласилась с тем, что сосед не доказал свою бессонницу, а я как бы вроде доказал свою благонадежность, и она не установила, что есть связь между моим кондиционером и его предположительным заболеванием.
Ну, то есть она его доказательства не отнесла ни к относительным, ни к допустимым.
Но Прохор на этом не успокоился. Он подал апелляцию в Московский городской суд, где пытался апеллировать к тому, что вот, блин, судья не посмотрела видео, а на видео прям четко видно, что капает мой кондиционер, хотя, опять же, на этом видео было четко видно, что капает кондиционер на этаже ниже. И заседание в Мосгорсуде мы ждали еще полгода, а завершилось оно за 5 минут. Просто вышли три судьи, выслушали довод соседа, выслушали довод моего представителя насчет того, что ни у суда, ни у соседа, ни у меня нету квалификации в инженерно-строительном деле, и мы, никто из нас не может определить по видео, исправен ли кондиционер или нет. Судьи согласились с этим доводом, вышли на минуту буквально посовещаться, вернулись и сказали, что апелляция отклонена. И вот спустя год я победил в суде. И на самом деле я стал первым человеком из нашего дома, которому удалось победить этого сутяжника, потому что он постоянно выигрывал суды и с жилищником, и он судился с Министерством образования Российской Федерации, там тоже что-то выигрывал у них. Я такой, есть, я победил у профессионального сутяжника. И мой представитель такой, и он сказал, нет, это не профессионал. Да, там у него 50 исков в Мосгорсуде, но есть разница в подходах.
Сосед, он не шарил, он не был именно профессиональным сутяжником. То есть для кого это, не, скажем так, не образ жизни, а в том числе способ заработка. Потому что как раз-таки, что на первом, что на втором заседании, то есть именно в апелляции, он мог попросить о назначении экспертизы, о чем он не сделал. То есть он мог настоять на проведение строительной экспертизы. То есть по деньгам это примерно стоит, ну, 30-50 тысяч.
Это ПО он оплачивал?
Да. Ну, если его ходатайство. Ну, соответственно, суд бы вам предложил либо на двоих, либо тебе, либо ему. Мы бы отказались. Мы бы не отказались от проведения экспертизы, но мы бы отказались от оплаты ее.
Профессиональные сутяжники работают вместе с юристами, быстро, на больших масштабах, четко. А мой сосед, как будто это для него хобби такое.
То есть, когда они подают на тебя, там уже готовый результат экспертизы есть, то есть они проводят за свой счет экспертизу, и потом, соответственно, суд обязывает тебе ее погасить. Сутяжники какие-то потребительские экстремисты. То есть одно дело это там телефон, другое дело автомобиль, третье диван, четвертое ремонт, пятое там какие-то кроссовки, одежда. Опять же, тут профессиональный сутяжник постепенно переходит в профессионального мошенника. Скажем так, профессионального преступника. То есть вот тут очень такая тонкая грань, где начинается какое-то злоупотребление правом, а где именно совершение преступлений.
Похоже, мой сосед все-таки не системный мошенник, который поставил на поток отъем денег, а вот просто такой вот вредный человек.
Это сутяжники как образ жизни. Токсичные люди, для которых это образ жизни. То есть там зачастую им еще и не важен результат. То есть вот они волокитят, и это определенные люди, там какого-то типового портрета нету. Это не то, что там какие-то люди, у которых много свободного времени. То есть это есть, в принципе, рабочие люди, но для которых это вот образ жизни.
Как себя вести с такими людьми? Если это твой сосед, и ты там его встречаешь в лифте, в лестничной клетке, там, молчать, игнорировать?
Да, молчание и игнор. То есть в любом случае не делать какие-то действия. То есть человек тебя провоцирует, он уже готов к какому-то развитию. То есть он ждет от тебя какого-то ответа. В этом случае идеально просто игнорировать. Ну, либо, соответственно, готовиться.
То есть пытаться договориться за рамками суда не стоит?
Нет. Ну, это никоим образом не может быть зафиксировано. Любые ваши договоренности, все, что будет тобой сказано, может и будет использовано против тебя.
Ну, вот как он заставил меня снять видео, а потом сказал, что вот это доказательство того, что он капает.
А вот в том числе.
Вся история, она к тому, что люди, которые живут рядом с вами в одном доме, в какой-то момент могут подать на вас в суд буквально за что угодно, воспользоваться тем, что не каждый из нас судится и знает, как это устроено, и могут даже что-то у вас отсудить. Все это будет совершенно в рамках закона. Так что убедитесь, что вы получаете уведомления на госуслугах от Почты России. Можете поставить приложение себе на смартфон. Вам должны приходить электронные уведомления или даже какие-то физические письма, но уведомления о них все равно будут в приложении. Так что почаще это проверять. Так, секунду, кажется, мне кто-то звонит. Одну секунду.
Меня зовут Алексей.
Алексей, очень приятно с вами познакомиться. А подскажите, что тоже пробовали издаленного дохода в интернете? Ну, у вас опыт какой-то?
Да, я там что-то какие-то статьи за деньги писал. Ну, хотел бы что-то попроще, может, не знаю, там отзывы писать, или может там что-то вот я слышал, можно лайки товарам ставить, доход за это получать.
Угу. Поняла вас, Алексей. Смотрите, у нас все подбирается индивидуально под вас. Насчет того, открыты такие вакансии или нет, я точно вам не скажу, поскольку это нужно уже индивидуально с вами рассматривать. Индивидуальное как раз рассмотрение занимает где-то минут 15 вашего свободного времени и требует возможности выхода в интернет, так что могли рассмотреть варианты. Подскажите, есть только у вас сейчас времени для рассмотрения?
А вот это, кстати, совсем недавняя история с очень актуальным разводом, хотя повод в этой схеме используется классический. Мошенница звонит с предложением заработка в интернете, рассказывает что-то из какой-то рекрутинговой компании, но какие-то странности начинаются, когда она интересуется техническими подробностями устройства, с которого я ответил на звонок.
Вы подскажите, каким устройством пользуетесь? Android, iPhone у вас?
У меня Android.
Угу. Знакомы с такими приложениями, как Zoom, Skype? Чем-то пользуетесь, может?
Да, конечно, знаком. Zoom, Skype.
Ну, как раз понадобится одно из этих приложений на вашем телефончике, чтобы рассмотрели варианты. Угу. Я советую Zoom, конечно, но что у вас есть именно на телефоне скачанное?
Даже если повод звонка прошел мимо вашей внутренней системы распознавания красных флагов, уже ко второй минуте разговора можно понять что-то странное. Вроде бы звонит HR и хочет предложить работу. Тогда почему мы говорим только о том, какое приложение установить на телефон? И вот еще один тревожный сигнал. Мой вариант им не подошел.
Так, а может Telegram подходит для общения?
Мы пока в Телеграме не работаем для ознакомления. Можем тогда с вами сейчас поставить Zoom, он не требует никакой регистрации от вас.
Еще пару минут я копаюсь со входом, а за это время собеседница никак не развивает тему работы. Только уточняет, вот как именно меня интересует дополнительный доход. Похоже, ее удивило, что я уже работаю по профессии, ведь это как бы не их целевая аудитория. В итоге мы настраиваем Zoom, и она предлагает продолжить уже там. И вот вам небольшой реалити-элемент. После первого звонка я попробовал предположить, что же там будет дальше, но не угадал.
Всего ждать звоночка, было приятно с вами познакомиться, Алексей.
Да.
До свидания.
До свидания, всего доброго.
До свидания, звонка.
Да, вот так вот я разыграл нешарящего человека. Посмотрим, кто мне позвонит, что мне предложат. А вообще все началось со звонка бота. Роботизированный голос сказал, что если вас интересует удаленная работа с большим заработком, нажмите кнопку 1, и наш специалист вам перезвонит. Схема многоступенчатая. Видимо, сейчас будут мне предлагать вложиться в какие-то проекты, типа крипта, инвестиции, форекс, что-то в этом роде. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я пока ставлю на паузу, продолжим, когда позвонит второй специалист.
Вскоре перезванивает Ирина, вторая участница схемы. Я пытаюсь тоже как-то проверить ее и предложить свой вариант связи. Но она идет четко по скрипту и не дает от него отклониться.
А вот ваша коллега вот мне сказала на телефон установить, а с компьютера не будет удобнее?
Нет, с компьютера она мне удобна, потому что ознакомление происходит только с телефона, разработано, в принципе, все по телефону.
Мы переходим в Zoom, я пытаюсь вжиться в роль вот такого, как бы, простого человека, который ищет работу в интернете. Рассказываю Ирине, что пробовал зарабатывать вот какими-то текстами, но хочу чего-то большего.
Я поняла вас хорошо, сейчас подработку, да, рассматриваете свободное время?
Да, просто что-то как-то вот не очень получается с этими сценами всякими, там выплаты не очень большие, поэтому смотрю, какие еще есть варианты.
Хорошо, но в любом случае смотрите, график у нас свободный, вы сами для себя подбираете удобное время, когда удобно будет работать. Утром, обед, вечером, после работы, либо в рабочее время тоже получится. Что касается заработной платы, выплаты у нас идут на карту. Если ежедневный расчет есть понедельная, оплата тоже подбираете, как удобно будет получать. Каждый день, либо в конце недели. А в среднем за первый месяц, уделяя час-два времени, сможете зарабатывать примерно 15-20 тысяч рублей. Весь дальнейший заработок будет зависеть напрямую только от вас. И что касается самих вакансий, у нас их очень много, начиная от заполнения заявок и заканчивая IT-сферой.
Сферы разные, а про сами задачи пока сказано ни слова. Но зато заранее известен уровень заработка. Ну, конечно, это красный флаг. Но стоит отдать им должное. За облачных денег они не обещают. Пару часов каждый день, и вот получается примерно четверть или половина рабочего дня. А обещанные 15-20 тысяч рублей как раз примерно четверть от средней зарплаты. Но перейдем уже к основной части развода.
Все, отлично. Тогда сейчас можем, в принципе, приступить. Только для того, чтобы рассматривать вакансии, нам с вами понадобится настроить запись разговора, чтобы вы его записывали, потом смогли еще раз просмотреть и прослушать всю информацию. Сейчас посреди экрана у вас белый человечек, правильно?
Да, верно.
Нажимаете один раз на белого человечка, опускаетесь глазами вниз, у вас там будет такое, как «Поделиться».
Так.
Нажимаете кнопку «Поделиться», и там среди всего, что вам предлагают, выбираете экран и затем «Начать».
Так. Так, приложение Zoom получит доступ к изображению на экране устройства. Ага, да. Угу.
Разрешаете, потом будут показывать ваши приложения, найдите среди этих всех приложений именно Zoom, и тоже нужно разрешить.
Ага, да, поверх других приложений.
Да, разрешаете, возвращаетесь на пару шагов обратно еще раз на белого человечка. Если запись подключилась, у вас появится зеленая рамка по периметру всего телефона.
Ну, тут расчет именно на то, что я буду невнимателен, или на то, что я никогда не пользовался Zoom. И вот Ирина попросила включить демонстрацию экрана, говорила, что якобы на самом деле мы включаем запись звонка, чтобы я потом ее мог переслушать, какие-то моменты для себя вынести, подготовиться к дальнейшему трудоустройству. На самом деле она видела все, что творится на моем устройстве, и было две версии зачем. Либо чтобы направлять мои действия, либо чтобы украсть данные с экрана.
Смотрите, на данный момент все банки предоставляют работу, как бы там без разницы, Тинькофф, ВТБ, Альфа, Открытие, Почта, без разницы, в принципе, все банки предоставляют работу.
Uh-huh.
Давайте тогда вам немного расскажу. Мы компания Работа.ру, которая тоже принадлежит Сбербанку, поэтому вам предлагаем бесплатное обучение и сопровождение в работе.
Uh-huh.
Тем более у каждого банка есть разные вакансии и условия по работе. А вы мне тогда еще подскажите сами на данный момент клиентам, каких банков являете, чтобы мы смогли с вами вакансии все рассмотреть?
Ну, Сбербанк, куда без него, ну вот Тинькофф еще.
Отлично, как раз таки вакансии в любом случае вам доступны, поэтому можем приступить к ознакомлению. Uh-huh. Для начала предлагаю рассмотреть вакансии именно Тинькофф банка, так как там больше всего доступных партнеров и больше открытых вакансий.
Uh-huh.
Если что-то заинтересует, приступите к работе, если нет, будем с вами рассматривать вакансии у других банков. Тогда подскажите, мобильное приложение Тинькофф банка есть на телефоне, пользуетесь?
Да, есть, пользуюсь.
Дальше Ирина ведет меня в приложение Тинькофф. Это не очень разумная вещь показывать мошенникам, сколько у тебя денег, поэтому я настроил приложение так, чтобы при запуске все чувствительные данные заблюривались. Это можно сделать в настройках. Когда я вошел в приложение, сразу стало понятно, что мошенница хочет, чтобы я забыл, что она видит экран. Она словами описывала разные иконки, разделы, как будто вот, ну, не совсем помнит, где что-то там находится, и переспрашивала, вижу ли я, перешел ли я куда-то и так далее. Хотя она прекрасно все видела, что я нажимаю и куда перехожу. Первое ее предложение было довольно неожиданным — написать в поддержку.
Хорошо, ну это чат с банком, хорошо, там uh-huh. сейчас пишите, хочу получить бесплатно вакансии.
Uh-huh.
Хочу получить бесплатно вакансии по личному номеру телефона и по промокоду. И промокод я вам скажу, какой прописывать.
Uh-huh. По личному номеру, да?
По личному номеру телефона и по промокоду.
И дальше очень интересный виток схемы. Мошенница обыгрывает этот совершенно бессмысленный запрос в чат поддержки как основное действие. А пока поддержка не отвечает, она предлагает сделать кое-что еще.
Там должно прийти такое, чтобы работать в Тинькофф, зарегистрируйтесь в личном рабочем кабинете кандидата, что-то такого плана.
Угу. Пока пишут, мы уже занимаемся вашим вопросом и ответим в ближайшее время.
Хорошо, ну тогда чуть позже вам ответят, если когда вы говорите, что сейчас не отвечают вам.
Uh-huh.
Возвращайтесь сюда обратно, мы с вами еще посмотрим, доступны ли вам вакансии на Тинькофф. Сейчас вам подскажу, где их нужно будет посмотреть.
Uh-huh.
На главной странице возле вашей любой карты, там Тинькофф Блэк, Тинькофф Платинум, должен быть такой, как рубрик в синем кружочке.
Да, есть.
Нажимаете, потом в самом верху экрана будет такая, как маленькая карта, если она у вас одна.
Ну, нет, три карты.
А, ну на любую тогда сейчас нажимаете, на любую карту.
Так, окей, вот, допустим.
Пролистываете вниз экрана, у вас там должно быть такое, как посмотреть, либо показать. И вас должна посвечивать такая, как ссылка именно от Работа.ру.
И вот мне предлагают найти ссылку на якобы их компанию Работа.ру, которой, конечно же, нет. И она не может быть в приложении банка среди информации о банковской карте. Небольшое отступление. Тут мошенники рассчитывают на нашу постепенно формирующуюся привычку к экосистемам и суперапам. Ну, еще лет 10 назад ВКонтакте просто соцсеть, Тинькофф просто банк, а Яндекс.Такси просто приложение по заказу такси. А сейчас в каждом из этих сервисов можно, например, забронировать отель или столик в ресторане. Ну, то есть мы уже привыкли, что теперь в приложении банка можно найти самые разные услуги. И тут мошенники попытались этим воспользоваться. Ну, в Работа.ру и работа.ру, какая-то там партнерская программа с банком, что тут такого. Конечно, мошенники еще надеются, что человек мало пользуется банковским приложением, и у него в голове нет четкого разделения, что вот в этом разделе не может быть ничего, кроме банковских данных, а все дополнительные сервисы в другом разделе. Когда я не нахожу нужные ссылки, мошенница начинает слегка давить, чтобы я точно следовал ее инструкции и не задавался какими-то вопросами.
Нет, вот у меня только изменить пин-код, там оповещение, покупки, вот это вот все.
Тогда смотрите внимательно. Чуть выше тогда поднимитесь.
Чуть выше нету ничего такого.
Тогда вы говорите, что у вас 3 карты, попробуйте по любой другой карте посмотреть. Кнопочка должна быть такая, как «Посмотреть» либо «Показать». Вот вы когда нажимаете, там либо ссылка высвечивает, там скорее всего, что ссылка. Вот именно вот работа.ру должна быть у вас ссылка.
Конечно, кнопка «Посмотреть» либо «Показать», про которую Ирина так настойчиво напоминала, должна была засветить на экране мои реквизиты, в том числе и CVC-код. 3 цифры те самые, которые никому никогда нельзя говорить и показывать. И если бы я нажал кнопку, мошенница сделала скриншот и потом могла спокойно списывать с моей карты деньги. Я еще минуту делаю вид, что не понимаю, где же эта кнопка, но потом все-таки вскрываю карты.
Хорошо, с правой стороны где-то есть кнопочка «Посмотреть» либо «Показать». То есть в любом случае вы на нее нажимаете и смотрите, что вас там должно показать.
Сейчас.
Только вслух ничего как бы не произносите.
Да, одну секунду. А вы, получается, мой экран видите?
Нет, вы настраивали запись лично в своем телефоне, поэтому не могу. Если бы я настраивала еще со своей стороны, то вас бы показывала.
Хорошо, а вы можете тогда передать привет подкасту «Схема» и службе безопасности Тинькофф Банка?
Что еще раз?
Передайте, пожалуйста, привет слушателям подкаста «Схема». Меня зовут Алексей Малахов, я ведущий подкаста «Схема» про то, почему умные люди ведутся на глупые разводы, и мы только что вас записывали для нашего выпуска подкаста. Очень приятно, может, передадите привет слушателям.
Алло, девушка, вы как там зависли? У вас скрипт сломался или что происходит? Алло.
Вышла из конфы.
Вот такой вот синтез телефонного мошенничества и фишинга. Но чтобы он сработал, многое должно совпасть. Сначала нужно не задавать лишних вопросов, что это такое за странное предложение по работе без какой-либо конкретики. Потом нужно плохо знать и Zoom, и приложение банка, и, наконец, в упор не заметить, что кнопка «Показать» находится напротив слова «Реквизит». Тут вы можете подумать, что, такое ведутся совсем неопытные люди. Но нет, у меня есть забавный, на самом деле грустный кейс про то, как почти по такой же схеме развели опытного айтишника, который думал, что проходит собеседование на UX-специалиста в банк. Ему тоже сказали зайти в Zoom с телефона, побеседовали, спросили вот стандартные вопросы, которые задают на собеседование, а потом сказали, да, вот, знаете, мы сотрудничаем с крупным банком, помогаем им там отслеживать всякие решения, оптимизировать интерфейс. Откройте там банк, спросим ваше мнение по нескольким вопросам, что вы думаете про эту кнопку, а вот здесь какого цвета. А вы знаете, у нас вот с коллегами такой вопрос, вот правильно ли мы реализовали вот эту функцию? Там где-то кнопка есть «Показать», там нажмите, ага, да. И вот как-то вот попытались отвлечь, и человек рассказывает про свои компетенции, дает советы, как можно улучшить приложение банка, и совершенно не замечает, что в этот момент он реквизиты карты спалил мошенникам. Он завершает собеседование и замечает кучу смс-ок от банка, что деньги со счетов списаны. Так что развести могут кого угодно, главное придумать сценарий. Ну, к тому же мошенники берут массовостью. Даже если из сотни обзвоненных за день человек всего один окажется достаточно невнимательным, заработок мошенников уже составит несколько десятков, а то и сотен тысяч. Мы с вами за месяц даже столько не зарабатываем, сколько они могут заработать за час. Ну, как по мне, вот этот новый тип развода — признак того, что старые схемы все хуже работают. Приходится выдумывать новые, но технических способов провернуть такой быстрый конвейерный обман уже на самом деле не так много. Поэтому в новых схемах все больше слабых мест, а значит, меньше и процент пострадавших. Надеюсь, в этом есть и какой-то небольшой вклад нашего подкаста. Кстати, про новые схемы разводов, актуальные тенденции в сфере безопасности и про самые невероятные, порой забавные истории я рассказываю в телеграм-канале «Мошенники и мамонты». Ну, раз этот выпуск про меня, позвольте, я чуть-чуть пропиарюсь. С началом нового третьего сезона подкаста «Схема» в канале «Мошенники и мамонты» будут выходить дополнительные материалы и небольшие бэкстейджи. Так что, если вам нравится этот подкаст, присоединяйтесь. Ссылка в описании выпуска или набирайте латинскими буквами «Собака Мамонт Лёха». Спасибо, что дослушали до конца. Меня зовут Алексей Малахов. Хоть я сегодня блистал в лучах славы, этот подкаст выходит благодаря другим замечательным людям, которым хочется сказать большое спасибо. Это продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев и композитор Ник Завриев. Ну и благодаря вам, дорогие слушатели, выходит «Схема». Спасибо вам за все лайки и за всю обратную связь. Берегите себя и до новых встреч уже скоро в новом третьем сезоне. Пока.